Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В России не прекращаются акции протеста автомобилистов, вызванные бензиновым кризисом. Власти Петербурга запретили оппозиции проводить первомайскую демонстрацию. Соединенные Штаты вводят новые санкции против Сирии. И украинская «Фемен» защищает свой бренд от кремлевских политтехнологов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, российские власти утверждают, что топливный кризис в регионах разрешен. Между тем, несмотря на стабилизацию ситуации на рынке нефтепродуктов, акции протеста автомобилистов продолжаются. Сегодня в Барнауле алтайские автомобилисты демонстративно пересели на велосипеды. Ситуация в эти дни была крайне неприятной, и мы не хотим, чтобы она повторилась, заявляет руководитель алтайского представительства Федерации автовладельцев России Виктор Клепиков. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Бензиновый кризис в Алтайском крае длится неделю. На многих АЗС, принадлежащих государственным компаниям «Роснефть» и «Газпромнефть», топливо продавалось только владельцам так называемых «карт лояльности», причем не более 20 литров в одни руки. Эти компании отказывались продавать топливо и независимым оптовикам. В то же время перебоев в работе общественного транспорта в Барнауле не было. Не ощущали горожане дефицита продуктов в магазинах. Вчера, в пятницу, автозаправочные станции вновь начали продавать бензин за наличный расчет и без ограничений. Сегодня утром спокойно заправляются автовладельцы, выезжающие на свои дачные участки. Это связано с дополнительными объемами топлива, которое поступило в регион. Заслугу в этом поспешили приписать себе руководители Алтайского края, говорит губернатор Александр Карлин.
В течение буквально часов эти решения, о которых я сегодня сообщаю, были приняты, и ситуация уже изменилась в ночь, так скажем, со вторника на среду, потому что начал я работу в телефонном режиме еще ночью, а утром здесь были вице-президенты «Роснефти» и «Газпромнефти».
О причинах топливного кризиса в регионе нет единого мнения. Автовладельцы сетуют, что компания отказывается продавать бензин на Алтай, поскольку выгоднее его экспортировать. По мнению же представителей «Роснефти», ажиотаж вокруг топлива был искусственно создан мелкими компаниями, чтобы взвинтить цены и получить дополнительную прибыль. Алтайские чиновники обвинили независимых операторов в том, что они не подготовились к биржевым торгам и не смогли там закупить необходимые объемы топлива. В свою очередь, независимые владельцы АЗС критикуют государство и монополистов, говорит Лима Твейко, руководитель Алтайского топливного союза.
Ситуация на топливном рынке стала ухудшаться для независимых операторов после выступления с экранов телевизора председателя правительства Путина Владимира Владимировича 9 февраля, когда он сильно озаботился ростом цен на топливо и авиакеросин. Хотя мы еще с ноября месяца писали множество писем и говорили, что такой беспредельный рост цен ни к чему хорошему в Российской Федерации не приведет. Ну как нам потом после выступления прокомментировал один специалист компании «Роснефть»? Ну а что вы переживаете? Мы компания государственная, нам все убытки спишут, государство у нас богатое, ну а ваши проблемы нас никого не интересуют. После этого выступления также объемы нефтепродуктов, поступающие на внутренний рынок, начали катастрофически сокращаться.
При этом Федеральная антимонопольная служба и прокуратура поддержали мелких операторов, усмотрев признаки сговора монополистов. Краевая прокуратура подготовила несколько исков в суд в отношении «Роснефти» и «Газпромнефти». Впрочем, досталось и частникам. В Бийске в отношении владельцев ряда АЗС антимонопольщики возбудили дело за согласованное повышение цен на топливо. На трех десятках АЗС 92-й бензин стоил 28 рублей. Проверки прокуратуры продолжаются, говорит начальник отдела краевой прокуратуры Евгений Панкратов.
Уже в городе Барнауле два иска подготовлено в суд. По районам края такое задание также имеется. Вот вчера вечером буквально поступила у нас информация, что проверяя по городу Барнаулу эти автозаправочные станции, уже на стадии там отбора объяснений от операторов, после ухода прокурорских работников ситуация восстановилась.
Еще одной причиной топливного кризиса чиновники считают недостаточно развитую региональную сеть автозаправочных станций государственных нефтяных компаний. Из 800 действующих в регионе АЗС всего 100 принадлежит компаниям «Роснефть» и «Газпромнефть». И это при том, что они контролируют 90% поставок нефтепродуктов. Ряд жителей Барнаула, которые не смогли купить бензин, обратились в суд с исками к Роснефти. Возле офисов Роснефти и Газпромнефти прошли пикеты представителей партии «Народная свобода». Представители этих компаний пытались помешать пикетчикам. А сегодня в Краевом центре пройдет митинг автовладельцев. Ситуация с топливом в сельских районах Алтая не столь благополучна, как в Барнауле. Бензин есть далеко не на всех АЗС. Особенно не хватает бензина 80-й марки. Это тревожит аграриев, которые начали весенний сев, говорит фермер Сергей Туркин.
Постоянно боишься, что завтра вдруг не хватит запаса большого дня. То количество, которое выделено. Проблема с 80-м бензином, потому что его практически вообще нет нигде.
В то же время многие автовладельцы сегодня закупают дополнительные объемы бензина. Как они сами признаются, на черный день, говорит студентка Марина Разумовская.
Приходится вот заправляться, где получится. И ситуация получилась, что можно заправить еще плюс в канистры. Пользуемся случаем, так сказать.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
И как сообщает агентство «Интерфакс», сегодня около 25 барнаульских автомобилистов пересели на велосипеды и провели акцию протеста против кризисной ситуации на рынке нефтепродуктов в Алтайском крае. Группа автомобилистов-пикетчиков на велосипедах и с флагами Федерации автовладельцев России перед началом акции проехала по центральному проспекту города Барнаула. После этого велосипедисты организовали пикет на центральной площади города. Пикетчики приехали на акцию протеста в ярких желтых футболках, на которых были специально придуманные лозунги, такие как «ФАС», «Работай без команды ФАС», «Где посадки», «Топлива нет», «Сеять нельзя», «Нужно сажать». Как заявил руководитель Алтайского представительства Федерации автовладельцев России Виктор Клепиков, во время пикета был организован сбор мнений жителей города о том, кто все-таки виноват в нехватке бензина на алтайском рынке. «Для автовладельцев вопрос, кто виноват, до сих пор остается открытым», — заявил Клепиков. Несмотря на это, организатор акции признает, что кризисная ситуация на алтайском рынке нефтепродуктов нормализовалась. На месте проведения акции скопилась большая пробка, водители машин сигналили и тем самым поддерживали пикетчиков. Агентство «Интерфакс» передает, что акция завершилась через полтора часа после ее начала, и пикетчики отправились по домам также на велосипедах. Говорит Радио Свобода в Москве, 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Химках проходит народный сход защитников левобережной Дубравы и Химкинского леса. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны. В Барнауле более 20 автомобилистов провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. НАТО ждет от ливийского лидера Муаммара Каддафи конкретных действий, а не только призывов к переговорам. В Сирии сегодня пройдут похороны погибших накануне в столкновениях с силами безопасности участников акции протеста. Генеральная прокуратура выявила злоупотребление в работе руководства администрации аэропорта Домодедово. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостями программы с христианской точки зрения будут православный Александр Зорин, писатель и воспитатель, и древнеправославный Роман Аторин, педагог. Можно ли научить православию? Если да, то как? А если нет, то почему? Ведет передачу с христианской точки зрения Яков Крот. Массовыми демонстрациями и митингами готовятся отметить 1 мая в России различные политические и общественные движения. Однако на улицы разрешили выйти не все. Особенно отличились в этом власти Петербурга. Подробнее об этом мой коллега Виктор Резунков.
Политическую логику властей Петербурга понять сложно. Подготовка к первомайской демонстрации тому свидетельство. К удивлению общественности, в частности журналиста Николая Сванидзе из Общественной палаты России, Смольный разрешил проведение 1 мая демонстрации активистам запрещенного движения против нелегальной эмиграции. О проведении демонстрации активистам Объединенного гражданского фронта, организации «Тигр», профсоюзу «Наше право», которые собирались идти колонной с главным лозунгом лозунгом «Валентину Матвиенко в отставку» запретил. Лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова рассказывает, как развивалась ситуация.
15 апреля в 9 часов 20 минут мы первыми подали заявку на первомайскую демонстрацию с маршрутом по Невскому проспекту и с митингом на Исторической площади. Все остальные заявки в комитет поступили позднее. Однако комитет сразу отказал нам в согласовании и первоначально отправил нас в Палестровский парк. После того, как мы подали в суд, нам была предложена Пионерская площадь. Но тоже абсолютно без мотивировки. Мотивировка была одна, подано много заявок, хотя на момент подачи нашей заявки в комитете не было ни одной заявки. Наша заявка реально была первая. Ну, это понятно, потому что демонстрация с лозунгом и требованиями отставки действующего губернатора Валентина Матвиенко на Невском проспекте очень неприятна городским чиновникам. Именно поэтому колонна несогласных – это единственная колонна, которая так и не получила в результате согласования. На Исаакиевской площади у нас будут митинговать даже активисты ДПНИ. Тем не менее, есть достаточно много людей, в том числе получивших согласование, которые готовы принять нас в свои ряды, поэтому несогласные все равно пойдут по Невскому проспекту до Исаакиевской площади и все равно будут требовать отставки действующего губернатора.
Активистам 1 мая несогласных удалось преодолеть запрет Смольного. На 1 мая они идут, несмотря ни на что, в колонии с активистами партии «Другая Россия» и «Ротфронт». А вот с кем пойдут представители сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, сообщество ЛБГТ, которым Смольный также запретил участвовать в праздновании Дня солидарности трудящихся, это вопрос, как сообщил представитель сообщества ЛБГТ, координатор движения равноправия Юрий Гавриков, пока остается открытым. И рассказал о своей попытке получить разрешение в администрации Петербурга на участие в праздновании 1 мая.
Мы подали уведомление в комитет по вопросам законности о проведении шествия и митинга 1 мая в защиту прав ЛГБТ и хотели поднять вопрос дискриминации ЛГБТ в трудовой сфере. Комитет нам ответил несогласованием, предложив нам изменить время и место проведения мероприятия, либо провести его в Южно-Приморском парке. То есть с удаленности парка мы решили подать уведомление дополнительно об изменении времени и места, подать на парк Екатерингов и площадь перед ТЮЗом. Комитет отказал нам в согласовании в этих местах, сославшись на то, что они уже заняты, парк находится на просушке вследствие затопления талыми водами. После этого мы подали очередное уведомление на изменение места и времени. При этом нам комитет отказал в согласовании, предложив, причем дважды в предыдущем отказе тоже предложив, провести наше шествие и митинг в Выборгском районе, в районе поселка Новоселки и Левашова, в конце дороги, в которой кольцо делает автобусная остановка и дальше тупик. Вокруг лес, озеро, кладбище недалеко. И это место, которое, в общем-то, оно недалеко за КАДом находится, за кольцевой дорогой, и фактически на границе с Ленинградской областью. Мы отказались от этого места и сейчас рассматриваем варианты проведения либо несанкционированного митинга, либо все-таки возможность пройти с одной из колонн, например, с демократами, либо еще с кем-то.
Праздник весны и труда в Петербурге обещает быть впечатляющим. На Дворцовой площади рок-музыку будут слушать согнанные под угрозой увольнения бюджетники под флагами «Единой России». В Александровском саду на митинге «Справедливой России» будут критиковать городскую власть. На Исаакиевской площади встретятся коммунисты и националисты. А на Пионерской пройдет митинг несогласных, левых и лимоновцев. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Между тем, администрация Петербурга заявляет, что не согласовывала шествие националистов 1 мая. Распространена информация о том, что якобы Смольный разрешил шествие националистов по Невскому проспекту 1 мая, не соответствует действительности. Никаких уведомлений от соответствующих партий или общественных объединений в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Смольного. Однако, в свою очередь, экс-координатор Петербургского регионального отделения ДПНИ которую Московский городской суд ранее признал экстремистской и запретил, Семен Пихтелев пояснил, что заявку на шествие подавали частные лица. По его словам, Смольный согласовал заявку на шествие по Невскому на темы празднования Дня трудящихся и защиты социально-экономических прав трудящихся. В заявке указано, что в шествии примут участие до 500 человек. Пихтелев добавил, что поскольку деятельность ДПНИ приостановлена судом, то флагов организации на шествии не будет. Уличное шествие с необычным названием «Монстрация» пройдет в Москве 1 мая. Это будет вторая подобная акция в российской столице, сообщил журналистам один из организаторов шествия Михаил Маглов. Он пояснил, что «Монстрация» образована от слова «монстр», так как это будет костюмированное шествие, а кроме того, созвучно «демонстрации». Формально это не политическая акция, поэтому на ее проведение проще получить разрешение властей, однако в ходе шествия участники будут выражать свое отношение к происходящим событиям. Организаторы ожидают участия в монстрации около 600 человек. Рассказывает один из организаторов московской монстрации Михаил Маглов, с ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Я бы оценил действия московской мэрии довольно странными, потому что я не вижу никаких препятствий для того, чтобы мэрия согласовала наше уведомление на проведение монстрации именно по заявленному нами маршруту Арбат-Садовое кольцо, Новый Арбат. Но мэрия отказалась согласовывать этот маршрут. Нам было предложено набережная Тараса Шевченко, что нас абсолютно не устраивало. Но после того, как мы от них попросили официального ответа, явно дав понять, что мы будем обращаться и в прокуратуру, и в суд, мэрия поступила более-менее вменяемое предложение и вариант, который нас, в принципе, устраивает для проведения монстрации от метро Трубная до метро Чистых прудов шествия. В данном случае нам более важно, чтобы оно все-таки прошло. Поэтому нам пришлось согласиться на такой вариант.
Монстрация известна тем, что выдвигают абсурдные лозунги, и мой коллега просил вас привести их, вы отказываетесь. Могу я еще раз попытаться, хотя бы один?
Я могу лишь отказать классические лозунги монстрации, вроде того, что «заберите меня в космос». Какая суть монстрации? Каждый подходит к своим лозунгам, а каждый выступает сам себе художником. Естественно, у монстрации будет главный лозунг, но я его сейчас не могу вам сказать.
А ваш собственный лозунг?
Если честно, знаете, я еще не придумал.
Монстрация – это скорее художественная акция, нежели политическая, так надо понимать.
Здесь вот как раз такая грань между искусством, самовыражением и протестом. Молодым людям у многих есть претензии к тому, что происходит в стране, но они не готовы выходить на акции оппозиции, но у них есть свой протест, и они тем самым его выражают. Нельзя сказать, что это только художественная или политическая акция. Здесь точка соприкосновения.
Вы выходите с монстрации на улицы Москвы 1 мая. Это день борьбы за права трудящихся. А у вас нет чувства, что вы мешаете своими акциями, отвлекаете от борьбы за права трудящихся?
Мы, конечно, сочувствуем тем, кто борется за права трудящихся. Мы поддерживаем их требования, чтобы труд был хорошо оплачиваем, чтобы были нормальные условия труда. Но я бы не сказал, что мы центр внимания. Просто так сложилось, что 1 мая у нас проходят демонстрации, и уже сложилась традиция, что именно 1 мая проходит монстрация. Поэтому я бы сказал, что мы как-то мешаем тем, кто за права трудящихся борется. Но, честно сказать, их, к сожалению, довольно немного в Москве. 1 мая, как известно, стараются провести свои акции все политические силы. Не у всех политических сил есть в требованиях какие-то заявления именно о правах трудящихся. Я думаю, что многие как раз забыли о том, почему 1 мая выходят люди.
Говорил один из организаторов московской монстрации Михаил Маглов. Итак, 1 мая в стране пройдут традиционные демонстрации различной политической направленности. Один из лозунгов, выдвигаемых к этому 1 мая, лозунг в защиту Трудового кодекса России. Профсоюзы протестуют против инициативы переписать кодекс, который исходит из недр Российского союза промышленников и предпринимателей. В частности, активным сторонником пересмотра системы трудовых отношений выступает один из крупнейших российских предпринимателей Михаил Прохоров. Как передает агентство «Регнум», недавно выступая перед клубом региональных журналистов, Прохоров заявил: «Мы живем в постиндустриальной экономике, а трудовой кодекс у нас середины прошлого века. Утверждается, что новая система трудовых отношений поможет талантливым работникам». Об этой проблеме мой коллега Валентин Барышников беседовал с экономическим экспертом Иваном Николаевым.
логика Прохорова. Он говорит, что выступает с точки зрения не работодателя, а работника.
Я думаю, что все-таки с точки зрения работодателя прежде всего. И можно понять его как бизнесмена, как работодателя. Ему, естественно, хочется, ну, ему в данном случае просто работодателя, не конкретно Прохорова. Любому работодателю хочется, чтобы организация труда была более гибкой. И организация процесса найма и увольнения была более гибкой и оперативной. Но не удовлетворяет работник, чтобы можно быстро с ним расстаться. Поэтому работодатель хочет быть в этом плане полным хозяином. Я боюсь, что вот эта вот риторика о том, что сейчас постиндустриальная эпоха, кстати, это еще вопрос в нашей стране, действительно, это уже постиндустриальная. И вообще-то, когда сейчас снова и правомерно говорят о том, что необходима новая индустриализация, и в том же отчете правительства, как бы к нему не относиться, говорится как раз о новой индустриализации, о развитии там судостроения, авиастроения и так далее и тому подобное. Вот эти слова о постиндустриальной эпохе как основе в качестве предложений по пересмотру трудового кодекса, они, честно говоря, особого доверия не вызывают. Поэтому, да, безусловно, он выступает со своих позиций работодателя.
Те люди, которые выступают против предложения Прохорова, это многие представители профсоюзов или левых сил, их позиция, она действительно выгодна для всех работников? Или есть какие-то работники, которым предложение Прохорова выгодно?
Наверное, все-таки работникам было бы выгодно, что их трудно уволить, я так сформулирую. Чего в жизни не бывает? Вдруг будет такая ситуация. Ему было бы выгодно, чтобы в течение определенного, возможно, большего промежутка времени он еще мог работать, его не могли уволить. Конечно, работникам выгодно, чтобы уволить было бы сложно. Но ведь это такой процесс, что понятное дело, что если будут очень большие сложности, то от нерадивых, неквалифицированных, не желающих работать людей работодатель вообще не избавится. Ну и о какой экономике мы можем тогда говорить? То есть процесс, которым естественным образом должны удовлетворяться и интересы работодателя, и интересы работников. И эти интересы расходятся на самом деле. Поэтому, как и бывает в таких случаях, нужен компромисс. И на самом деле предпринимателям просто надо помнить, что все-таки по Конституции Российской Федерации это социальное государство. А это значит, что уровень социальной защищенности, как бы к этому ни относились мы, но по Конституции должен сохраняться достаточно высоким.
С экономическим экспертом Иваном Николаевым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Мировая политика», «Книжный шкаф свободы» и «Новости спорта». А сегодня с 7 до 9 часов вечера, как всегда, в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – 25 лет после аварии, ставшей прологом к распаду империи. Россию настиг неожиданный топливный кризис. А сейчас в Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому осужденные за терроризм или экстремизм смогут отбывать наказание в любом регионе страны, сообщает сайт Кремля. В Краснодарском крае сегодня разбился спортивный самолет. Погибли 2 человека. В подмосковных Химках проходит народный сход защитников Левобережной Дубравы и Химкинского леса. В акции принимает участие около 150 человек. Участниками акции было решено увеличить количество протестных выступлений в защиту подмосковных лесов. В Барнауле сегодня более 20 автомобилистов провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Они проехали на велосипедах до центральной площади города, где провели пикет. Акцию организовала Федерация автовладельцев России. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. Это второе по числу погибших подобное стихийное бедствие в истории Соединенных Штатов после шторма 18 марта 1925 года, когда погибли более 700 человек. НАТО ждет от ливийского лидера Муаммара Каддафи конкретных действий, а не только призывов к переговорам. В ночь на субботу ливийский лидер выступил с телеобращением, в котором призывал к перемирию все вовлеченные в конфликт стороны, включая повстанцев и силы международной коалиции. Президент Йемена Али Абдалла Салих сегодня по ряду сообщений должен подписать предложенный международными посредниками план передачи власти. В Сирии сегодня пройдут похороны погибших накануне столкновений с силами безопасности участников акций протеста. По данным правозащитников, число жертв превысило 60. Всего с начала массовых протестов в прошлом месяце погибли более 500 человек. Генеральная прокуратура выявила злоупотребление в работе руководства администрации аэропорта Домодедово. В Иркутской области без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов. Причиной отключения стала мощная снежная буря.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Сирии сегодня пройдут похороны погибших накануне в столкновениях с силами безопасности участников акции протеста. По данным правозащитников, число жертв превысило 60. Всего с начала массовых протестов в прошлом месяце погибли более 500 человек. Сегодня, по словам очевидцев, в город Дераа на юге страны, центр протестного движения, были введены дополнительные воинские подразделения и бронетехника. Соединенные Штаты накануне объявили о новых санкциях в отношении Сирии, а Совет ООН по правам человека осудил власти этой страны за применение силы к демонстрантам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В пятницу, через полтора месяца после начала антиправительственных выступлений в Сирии, Белый дом объявил о введении санкций против трех человек из ближайшего окружения Башара Асада. Его брата, командующего дивизией, ответственной за нейтрализацию демонстраций на юге страны, бывшего начальника управления политической безопасности в южной провинции Дараа и главы разведслужб. Я пришел к выводу, что нарушение сирийским правительством прав человека, проявившееся в использовании насилия, пыток, арестов мирных демонстрантов, представляют собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Написано в президентском указе, согласно которому замораживаются авуары этих людей в США, американским компаниям и предпринимателям запрещается ведение дел с ними. Это решение, последовавшее через неделю после первого заявления президента Обамы с требованием к сирийскому режиму прекратить кровавое подавление демонстрации оппозиции, выглядит сравнительно скромным жестом в сравнении с реакцией Вашингтона на события в Тунисе, Египте и Ливии. Санкции, например, пока не коснулись самого Башара Асада, что может произойти позже, по словам представителей администрации. Американские наблюдатели соглашаются, что сирийский кризис представляет для Белого дома наибольшую проблему, поскольку Дамаск занимает исключительно важное геостратегическое положение. Администрация Обамы до недавнего времени рассчитывала на сотрудничество с режимом Асада. Вот что говорит известный американский специалист по Ближнему Востоку, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Администрация Обамы инвестировала немало дипломатического капитала для установления отношений с сирийским режимом, несмотря на его пренебрежение правами человека. Расчет делался на то, что он сможет сыграть положительную роль и в израильско-палестинском мирном процессе, и в поддержании стабильности Ливана. На мой взгляд, администрация все еще продолжает питать несбыточные иллюзии на то, что ей удастся вбить клин между Сирией и Ираном. Она надеется на то, что режим Асада можно уговорить пойти на мир с Израилем. На мой взгляд, все это маловероятно. Между тем, продолжающиеся демонстрации и гибель десятков людей вынуждает Белый дом и его западных союзников искать способы, как урезонить сирийский режим. Но на этот раз задачу сильно осложняет позиция России и Китая, не допустивших в среду одобрения Советом Безопасности ООН даже заявление с осуждением действий сирийских властей. Представитель Москвы особо отметил на этом заседании Совета Безопасности, по его словам, демократические инициативы режима Сирии и объявил, что сирийский конфликт не представляет угрозы международной стабильности. После заседания министр иностранных дел Сирии убеждал журналистов, что его правительство борется лишь с подстрекателями, провокаторами и террористами. Как относится к такой трактовке сирийских волнений американский эксперт Джеймс Филлипс?
Утверждение сирийского режима о том, что его силы безопасности стали объектом провокации, нападений со стороны террористов и вооруженных банд, выглядят обманом. Если мы посмотрим на многочисленные видеоматериалы, поступившие из Сирии, мы увидим, что стрельба ведется правительственными силами. Мало того, твердое противодействие сирийского режима терроризму по какой-то причине не распространяется на Хезболлу, на тех сирийских агентов, кто уничтожил ливийского премьера Харири, на иностранных боевиков, которые засылаются в Ирак с территории Сирии, на те многочисленные палестинские террористические группы, которые он использует против Израиля. Словом, трудно выслушивать заявления Дамаска о борьбе с терроризмом, в то время как он уничтожает собственных граждан. Что, как вам кажется, могли бы и должны предпринять Соединенные Штаты в сирийском случае?
Я надеюсь, что Соединенные Штаты и международное сообщество в данном случае будут следовать, по крайней мере, тем же стандартам, что и во время египетского конфликта. По меньшей мере, мы должны услышать твердые заявления с осуждением действий режима Асада и стать свидетелями, пусть символических жестов, которые бы дали понять сирийцам, что мир солидарен с их борьбой против властей, использующих драконовские меры для подавления собственного народа.
Видите ли вы признаки готовности со стороны Белого дома к более решительным акциям против сирийских властей?
К сожалению, администрация Обамы действует столь же медленно и нерешительно, как и во время иранских волнений 2009 года, когда она отказалась поддержать иранцев. Она испытывала в отношении Ирана подобные надежды, как и в отношении Сирии, и потратила немало дипломатических усилий для наведения мостов с Тегераном. Я думаю, Белый дом совершает подобную ошибку и сейчас. Это был американский эксперт по Ближнему Востоку, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Решение правительства Киргизии о вступлении в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана разделило общество экспертов и политологов республики на сторонников и противников этой идеи. Некоторые утверждают, что Киргизии необходимо присоединиться к таможенному союзу, чтобы развить собственное производство. Другие эксперты считают, что это решение приведет к конфликту со странами-участницами Всемирной торговой организации, куда Киргизия входит уже более 10 лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
В Киргизии образована межведомственная комиссия по вхождению республики в таможенный союз. В середине апреля премьер-министр страны Алмазбек Атамбаев объявил о том, что правительство Киргизии приняло решение присоединиться к таможенному союзу и единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана. Вступление в организацию укрепит внешние границы республики и улучшит условия жизни и труда около 500 000 граждан, которые работают в России и Казахстане, заявил Алмазбек Атамбаев. Кроме того, по утверждению правительства, этот шаг позволит развить отечественное производство и рынок, говорит советник премьер-министра Киргизии Фарид Ниязов.
Вступление в таможенный союз будет стимулировать крымских предпринимателей переходить от торговых операций или экспортных операций к развитию производства. То есть создание больше количества рабочих мест. У нас есть перспективы увеличения производства продукции швейной промышленности. Наши товары беспрепятственно будут проходить уже на рынке России и Казахстана продукции сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. А это как раз эти рабочие места. И, соответственно, даст рост доходов населения.
Предприниматели Киргизии поддерживают идею правительства о вступлении в таможенный союз, но называют ее поспешной. По словам президента Ассоциации рынков предприятий торговли сферы услуг Сергея Пономарева, чтобы Киргизии быть полноправным участником союза, в стране должно быть достаточно много товаропроизводителей, тогда как сегодня 92% всех товаров республика импортирует. Для действующих участников таможенного союза Киргизия может быть интересна как рынок сбыта. Хотя и здесь Сергей Пономарев выразил сомнения. По его мнению, 5 миллионов небогатого населения – это не очень привлекательная перспектива для России и Казахстана.
Если таможенный союз, например, де-факто вот завтра наступил, у нас появятся заинтересованные инвесторы, которые будут вести диалог о создании совместных предприятий. Потому что у нас дешевая рабочая сила, недорогая электроэнергия, аренда земли, цехов и так далее. Но это же не получается вот сразу в краткосрочных интересах отдача. На это уйдет, ну, в лучшем случае, год. Поэтому правильно вначале сегодня делать перепрофилирование с реэкспорта на собственное производство, а уже потом идти в такую плотную тесную интеграцию. Но нам в настоящий момент таможенный союз не нужен, мы к нему просто-напросто не готовы.
Однако эксперты не исключают, что от своего вступления в таможенный союз Киргизия ожидает сиюминутной прибыли. Ведь страна сейчас испытывает трудности в социальной сфере и экономике, а государственный бюджет на этот год принят с дефицитом. После вступления в организацию Киргизия будет получать часть от таможенных пошлин, которые будут действовать на всех границах Союза, а затем по определенной квоте распределяться между странами-участницами. Все плюсы и минусы для Киргизии от вступления в таможенный союз изучили эксперты Фонда экономических исследований «Проект будущего». Как рассказал исполнительный директор фонда Аскар Бишимов, после присоединения республики к единому таможенному тарифу поднимутся цены на импортные товары, продукты, обувь, одежду и автомобили.
Лекарства подорожают до 18%. Это без учета того, что в таможенном союзе идет унификация к единому налогу на добавленную стоимость, НДС, который, ну, пока предполагается, будет в размере 17%. У нас 12%. Соответственно, это тоже еще даст рост цен. На одежду, которую мы завозим в основном из Китая и из Турции, продовольствие, которое мы завозим также из этих стран, это будет рост цен в среднем от 18 до 22%. Конечно, подорожают автомобили. Уплата таможенных пошлин фактически будет превышать стоимость машин. В Казахстане самыми популярными машинами являются автомобили, завозимые из Германии, Прибалтики, и в сегменте от 5 до 8 тысяч долларов стоимостью. Так вот, они будут стоить практически в 2 раза дороже.
Еще один минус – это конфликт с ВТО. Киргизия – единственная страна в Центральной Азии, которая входит во Всемирную торговую организацию. В случае вступления ее в таможенный союз будут меняться условия торговли со странами ВТО, каждая из которых может выставить счет за понесенные убытки и за невыполнение Киргизией договорных обязательств. По подсчетам некоторых экспертов, сумма компенсации может составить от 1 до 1,5 миллиардов долларов. Между тем, правительство страны опровергает эту информацию. Как пояснил советник премьер-министра Фарид Ниязов,
речь о компенсациях – это блеф, такого не существует в практике. Но есть такое, что если мы для стран-членов ВТО повышаем какие-то ввозные пошлины, то мы должны снизить в чем-то другом. А так, чтобы компенсировать, давать, платить деньги, об этом речь не идет. И мировой практики такого нет. И в практике ВТО тоже такого нет. И цифра 2 миллиарда взялась вообще совершенно непонятным образом. Скорее всего, 2 миллиарда назвали те потери, которые страна Казахстан потеряет 2 миллиарда в год, если не вступит в таможенный союз.
В такой настойчивой позиции властей Киргизии вступить в таможенный союз эксперты увидели не столько экономический, сколько политический интерес. По словам политолога Павла Дятленко, вступление в таможенный союз станет одним из основных инструментов пророссийской партии или кандидата во время предвыборной гонки, которая начнется уже этой осенью.
Тот политик, который сумеет добиться вхождения нашей республики в состав таможенного союза, получит преимущество на выборах в президент. Именно этот политик получит рост рейтинга, потому что наша республика сильнее всего экономически и политически зависит от России и Казахстана. И если эта связь примет более широкий формат, то этот политик или эта политическая партия получит преимущество на ближайших выборах президента, возможно, на следующих парламентских выборах.
Вступить в таможенный союз Киргизию вынуждают еще и обстоятельства. Ведь с 1 июля Россия и Казахстан перенесут свои таможенные границы на внешний контур, то есть на границу с Киргизией. Это будет ударом для челноков республики, которые поставляют китайские товары в страны таможенного союза, и для местных швейных производителей. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Химках проходит народный сход защитников левобережной Дубравы и Химкинского леса. В Барнауле автомобилисты провели акцию протеста против топливного кризиса в Алтайском крае. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В середине этой недели в центре Москвы протестовали против военной операции в Ливии несколько облаченных только в нижнее белье девушек, утверждая, что они представляют российский филиал скандально известного украинского движения «Фемен». Однако феминистки в Киеве отреклись от последовательниц. Они грозят россиянкам судом и обвиняют Кремль и партию «Единая Россия» в заимствовании популярного бренда, рассказывает Владимир Вахненко.
Аутентичное украинское движение «Фемен» поздравляет партию «Единая Россия» с приобретением карманной женской организации. Искренне верим, что ее действия станут реальным подспорьем в деле одурачивания российской молодежи. Отмечается в сообщении пресс-службы украинской «Фемен». Как рассказала лидер этого движения Анна Гуцел, первые подозрения в том, что «Руфемен» является креатурой российской власти, возникли после акции девушек в защиту ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Когда мы это увидели, мы сначала хотели проверить, действительно ли это активизм настоящий, действенный. Мы писали, обращались к этим людям, контакты которых висят в ЖЖ. Они нам не ответили на вопрос, почему они с нами не согласовали свои действия, особенно идеологические действия по поводу там «Каддафи молодец». И мы не считаем их своим филиалом. Мы дали запрос по всем нашим друзьям и знакомым, которые занимаются разными политтехнологиями в России. И в принципе все нити, все направления стекаются именно туда. То есть именно это провластный проект решил Кремль создать такое себе женское движение, женское крыло, комсомол свой, только в женском обличии. Конечно же, мы возмущены, нам больно, что наше имя, наши демократические идеи, ценности попираются именно таким методом.
Украинскому движению «Фемен» около 3 лет. Топлис-активистки регулярно выступают в защиту свободы слова, против женской проституции, коррупции и авторитарного режима правления на Украине. «Фемен» предполагает, что появление их клона в России связано с предвыборной кампанией и не исключает обращения по этому поводу в Международный суд.
«Фемен» показал, что женский протест может быть очень эффективным и действенным. На примере нашей организации в Украине они увидели, что это очень хороший и эффективный способ. И, с другой стороны, это демонстрация какой-то там минимальной демократии и свободы женщин. Поэтому я думаю, что они решили взять в пример нашу работу и ее активно прокрутить на время выборов. Мы сейчас ведем консультацию с юристами, как можно на международном уровне решить этот вопрос, потому что, в принципе, мы в разных странах, но у нас есть регистрация международного торгового бренда, поэтому я думаю, что мы с ребятами будем разбираться в судебном порядке.
По словам Анны Гуцел, настоящие филиалы украинского движения «Фемен» в ближайшее время могут появиться в Варшаве, Цюрихе, Риме, а также в Тель-Авиве и Рио-де-Жанейро. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Германии опубликована книга Карины Понто «Юлия Альбрехт. Крестные дочери в тени РАФ». РАФ, или фракция Красной Армии, радикальная террористическая организация, действовавшая в 60-е и 70-е годы прошлого века в ФРГ. Авторы книги хорошо знакомы с ее деятельностью. Понто – дочь убитого террористами руководителя Дрезден-банка, а Альбрехт – сестра активистки РАФ, которая помогла проникнуть в дом банкира. В отличие от многих других документальных и художественных произведений о фракции Красной Армии, в центре повествования не террористы, а их жертвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Жарким июльским днем 1977 года банкир Юрген Понто отдыхал на террасе загородного дома под Франкфуртом на Майне. Он ждал Сюзанну Альбрехт, сестру своей крестной дочери Юлии. Семьи были дружны много лет. Юрген Понто не подозревал ничего плохого, и когда услышал через входную дверь «Это я, Сюзанна», спокойно впустил в дом молодую женщину, державшую в руках букет роз, и ее двоих друзей. Как выяснилось позже, это были члены фракции Красной Армии Кристиан Клар и Бригитта Манхаупт. В банкира стреляли с небольшого расстояния. Вскоре во Франкфуртской университетской клинике Юрген Понто скончался от полученных пулевых ранений. Клар, Манхаупт и впустившая террориста в дом Альбрехт скрылись с места преступления. Его детали и в первую очередь то, кто именно из членов РАФ совершил убийство, до сих пор неизвестны. Все трое и сейчас хранят молчание по поводу тех событий. В течение 30 лет после трагедии между семьями Понта и Альбрехт не было никаких контактов. В 2007 году сестра Сюзанны Альбрехт, Юлия, решает прервать молчание и пишет письмо дочери убитого банкира Карине Понта. Начинается переписка. Через какое-то время эти женщины встретились на знаменитой берлинской площади Паризер Плац. На основе диалога, возникшего между ними, и родилась книга «Крестные дочери в тени Раф». Карина Понта рассказывает.
До той беседы с Юлией Альбрехт я находилась в состоянии полнейшего одиночества и, наконец, встретила человека, с которым я смогла поделиться тем, что у меня было на душе все годы после трагедии.
После убийства отца Карина Понта вместе с матерью уехала в США. Сюзанна Альбрехт перебралась в ГДР, где она благодаря поддержке Штази получила фальшивые документы на имя Ингрид Йегер. А ее сестра Юлия, живя в Гамбурге по другую сторону железного занавеса, гуляя по городу, ежедневно видит на досках объявлений фотографию сестры с текстом «Разыскивается опасная преступница». Все эти годы Юлия Альбрехт жила в страхе.
Мы надеялись, что Сюзанна вернется и расскажет что-то такое, что позволит нам облегченно вздохнуть, избавит от страшного психологического груза.
После крушения Берлинской стены Сюзанну Альбрехт арестовали, и она предстала перед немецким правосудием. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако вскоре она была условно освобождена. Сейчас Сюзанна Альбрехт живет под другим именем в Бремени и учит немецкому языку детей и семей иммигрантов. Ведет замкнутый образ жизни. Процесс над сестрой не помог Юлии Альбрехт ответить на вопросы, которые ее мучают все это время.
Мне недостаточно ее слов на процессе о том, что это был самый ужасный в жизни поступок. Этого слишком мало. Я до сих пор хочу услышать из ее уст что-то такое, чему бы хотелось верить.
В потоке книг, написанных о фракции Красной Армии, произведение «Крестные дочери в тени РАФ» занимает особое место. Пожалуй, впервые так громко звучат голоса жертв террора и поныне мучительно пытающихся узнать все подробности события, произошедшего 30 июля 1977 года. С другой стороны, для Карины Понта и Юлии Альбрехт написание этого произведения стало своеобразным средством самотерапии. Впрочем, многие критики находят и слабые места в книге. Особенно, когда Карина Понта делает смелые исторические предположения. В частности, она заявляет, что за террористами фракции Красной Армии стояла ГДРовская разведка Штази. При этом Понта указывает на результаты собственного расследования. Версия эта не нова. Она и раньше циркулировала в прессе. Историки, однако, на которых ссылаются немецкие средства массовой информации, считают, что Карина Понта не приводит достаточных доказательств в пользу своего предположения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Спортивная панорама. В Словакии начался чемпионат мира по хоккею. На старте турнира сборная России впервые в своей истории сенсационно проиграла команде Германии. Рассказывает Алексей Кузнецов.
Очевидный подъем российского хоккея фактически начался с прихода на пост главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. В 2007 году он с российской командой завоевал бронзовые медали. Далее было два комплекта золотых и один серебряных. А до этого сборная России долго пребывала в серьезном кризисе. Третье место на чемпионатах мира она заняла в 2005 году, второе в 2002, а чемпионом мира становилась лишь в 1993 году. Иными словами, в период с 1993 до 2002 года медали сборной России завоевать не смогла ни разу, а за последующие 5 лет она смогла лишь дважды войти в тройку призеров. Перечислять причины этого кризиса сейчас смысла нет. Стоит лишь отметить, что 90-е годы были кризисными не только для российского хоккея, спорта, требующего серьезной финансовой и технической оснащенности, а также непрерывного воспроизводства талантливой молодежи в массовом порядке. Во многом выход из кризиса был обусловлен переменами в отношении к хоккею в стране. Одним из результатов этих перемен стало создание в 2008 году континентальной хоккейной лиги, привлекшей в хоккей солидные финансовые ресурсы и, соответственно, сумевшей привлечь в Россию многих сильных игроков, а также тренеров из Европы, США и Канады. Во всяком случае, сборная России сейчас рассматривается в качестве одного из фаворитов турнира, хотя в профессиональных кругах лидером ее называют скорее по старой памяти, ведь катастрофический ее провал на Олимпиаде в Ванкувере изрядно подпортил ее репутацию. Но олимпийские турниры и чемпионаты мира в современном хоккее различаются принципиально. Дело в том, что во время чемпионатов мира в Национальной хоккейной лиге проходят решающие стадии Кубка Стэнли, и сильнейшие хоккеисты играют именно там. А на время олимпийских турниров в последнее время матчи в НХЛ прерывались именно для того, чтобы собрать под знамена национальных сборных сильнейших игроков. Поэтому на чемпионатах мира играют, так сказать, лучшие из худших. Хотя в последнее время многие эксперты говорят, что силы КХЛ и НХЛ подравнялись. Все же пока это не совсем так, и НХЛ остается местом, где играют в сильнейший хоккей в мире. Но таковы реалии современного спорта. Традиция эта существует с конца 60-х годов, когда канадцы вообще отказались на некоторое время от участия в мировых чемпионатах. И сейчас, несмотря на их присутствие, принимать хоккей на чемпионате мира приходится таким, каков он есть. Тем более, что пока совершенно непонятно, прервут ли в НХЛ матчи регулярного чемпионата на время Олимпиады в Сочи 2014 года. Нынешняя сборная России имеет крепкий и большей частью проверенный в деле состав. Основной вратарь, по мнению тренеров, Евгений Набоков, который лишь в последний момент получил из НХЛ разрешение играть на чемпионате мира. Его сменщики – лучший игрок Кубка Гагарина Константин Барулин из «Атланта» и имеющий хороший опыт игры за сборную Василий Кошечкин из «Северстали». Среди защитников можно выделить Виталия Тюшова из магнитогорского «Металлурга», Дениса Гребешкова из «СКА», Дмитрия Куликова из «Флориды», Федора Тютина из «Коламбуса», а также группу игроков обороны из «Акбарса» Никулина, Корнеева, Емель. В атаке у сборной России ярких имен побольше, и прежде всего это Илья Ковальчук из Нью-Джерси. В этом составе российской сборной игроков из НХЛ немного. Овечкин и Датюк, Ковалев и Малкин продолжают играть в Кубке Стэнли, но зато в строю все лидеры КХЛ. Морозов, Зарипов и Терещенко из Акбарса, Афиногенов и Артюхин из СКА, Радулов и Зиновьев из Салавата Юлаева. Состав у команды ровный, и это отмечают многие эксперты, такие как олимпийские чемпионы Владимир Петров и Евгений Зимин. По их мнению, сборная России должна как минимум входить в тройку призеров. Еще один олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заявил накануне старта чемпионата, что в случае неудачного выступления российской команды Быков и его помощник Игорь Захаркин могут покинуть свои посты, поскольку медальная задача обозначена в их контрактах. Перед началом турнира из команды ушел один из ее тренеров, Андрей Назаров. Он не согласился с ролью скаута, которую фактически оставляли ему Быков и Захаркин. По этому поводу многие эксперты отметили, что преемников тренера сборной России себе не подготовили, и с уходом Назарова, который считался таковым, в тренерском составе российской команды намечается серьезный пробел. Насколько серьезно это скажется на команде в будущем, покажет время. По крайней мере, понятно, что в нынешней ситуации за 3 года до Сочи любой чемпионат мира будет рассматриваться как один из этапов подготовки к домашней Олимпиаде. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Кавказский час». Суды в Москве по чеченским делам. Возвращение беженцев в Чечню из Европы. Визиты Лаврова в Сухуми и Цхинвали. «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом.
Всем кандидатам в президенты проходят по этому делу в качестве
обвиняемых. Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим
настоящим. Сам Сангай получил 27 051.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».